Здравствуйте, сегодня понедельник, 16 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Ставит ли Израиль целью наземной операции своих войск в Газе оккупацию сектора? Как скажутся итоги выборов в польский Сейм на оказании Польши помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии? Конституционный суд Грузии признал, что президент страны Саламе Зурабишвили нарушила конституцию, нанеся визиты в европейские страны без согласования с правительством. Также сегодня.
Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым. А для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, да, Папы Римского. На Колыму.
Можно ли считать ссылкой перевод в Крым из Псковской епархии РПЦ митрополита Тихона Шевкунова? Десятый день продолжается война Израиля с боевиками исламистской группировки «Хамас», совершившей террористическое нападение на Израиль 7 октября. Со дня начала полномасштабной агрессии России против Украины прошло уже 600 дней. В воскресенье 15 октября было тысячным днем, проведенным в заключении основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Израильские войска готовятся к масштабной наземной операции в секторе Газа. Сейчас идет артиллерийская и авиаподготовка к ней. Последние несколько дней израильские власти призывают мирных жителей Газы в целях безопасности переместиться в южные районы сектора. Сотни тысяч людей последовали этому призыву, однако многие все еще остаются в городе Газа, где сосредоточены основные силы боевых подразделений «Хамас». По оценкам израильской армии, в заложников у боевиков «Хамас» сейчас остаются не менее 199 человек. Мало кто сомневается, что в сложившихся условиях при проведении наземной операции в секторе Газа удастся избежать многочисленных жертв среди мирного населения. Вот что сказал по этому поводу в конце прошлой недели президент России Владимир Путин, удостоившийся благодарности Хамас за его слова о том, что палестино-израильский конфликт нужно решать переговорами, целью которых должно стать, цитата, «создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме». Путин при этом предлагал свое посредничество.
Кстати говоря, вот мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами так понимаем, что как это совсем уже, если сказать так, полупрофессионально. Использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники – это значит в тех же самых жилых застройках там, проводить эти операции еще сложнее. Ну и самое это главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы.
Замечу также, что Владимир Путин признал, что нападение Хамас на Израиль 7 октября было беспрецедентным по своей жестокости. Джо Байден, президент Соединенных Штатов, которых Путин прямо обвинил в срыве мирного процесса на Ближнем Востоке, в интервью телеканалу CNN тоже прокомментировал возможность массовой гибели гражданского населения Газы в ходе предполагаемой наземной операции израильских войск в секторе. Байден подчеркнул, что Израиль имеет право защищаться и что жизни мирных жителей Газы ставят под угрозу сами хамасовцы. Вот короткий фрагмент этого интервью.
Израиль преследует группу людей, которые занимаются варварством. Оно имеет такие же последствия, как и Холокост, и поэтому я думаю, что Израиль должен ответить Хамас на их действия. Им придется преследовать Хамас. Хамас – кучка трусов. Они прячутся за гражданскими. Они поставили свои штабы там, где находятся гражданские люди, здания и тому подобное. Я уверен, что Израиль сделает все возможное, чтобы избежать гибели мирных жителей.
Это был фрагмент интервью президента Соединенных Штатов Джо Байдена американскому телеканалу CNN. По неподтвержденным официальным данным, оно и понятно, вряд ли командование армии Израиля стало бы публично делиться своими планами, наземная операция в Газе была отложена на несколько дней из-за плохой погоды, мешающей израильской авиации наносить точные удары по позициям группировки «Хамас». Известно, что к берегам Израиля направляется уже второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Военные эксперты расценили этот шаг как ясный сигнал Ирану не вмешиваться в конфликт. Очевидно, очевидно, что Израиль сейчас ставит своей целью уничтожение военных и политических структур Хамас, полное разоружение группировки, ликвидацию ее лидеров. Но собирается ли Израиль ради достижения этих целей надолго оккупировать сектор Газа? Вот что думает по этому поводу израильский военный эксперт, подполковник Генштаба Израиля в резерве Марк Бабот.
Никто в Израиле, самый ярый экстремист, не требует территории Газы. Она нам не нужна, там 2.5 миллионов жителей. Пускай они строят Ривьеру или Сингапур. Никто же об этом не говорит. 30 лет у них было для этого. Израиль, ну, меньше, чем 30 лет. В 2005 году Израиль вышел от последнего сантиметра государственной границы, которая была еще обозначена в 1916 году во время договора в Сайкс-Пико. И кроме того, что Израиль поставлял туда воду, электричество, горючее, гуманитарные продукты, медикаменты, принимал рабочих для работы, платил им зарплату и так далее, не было никаких требований Израиля к палестинской автономии в Газе. Это уже вторая палестинская автономия. Но получается так, что идеология Хамаса, она такая, которая не дает возможности еврею жить в мире. Не то чтобы в Израиле, или там право на существование. И вот они это осуществили 7 октября нынешнего года и показали всему миру, что это не Хамас какой-то, это настоящее государство террора, это Хамастан, плюс идеология крайне радикальная, мессианская идеология радикального суннитского ваххабитского ислама. И вот это привело к этому. Поэтому сейчас Израиль, когда войдет в Газу, это будет обязательно. Израиль уничтожит Хамас как политическую, как военную структуру. Он сделает все возможное, чтобы все, что там было построено Хамасом для военных целей, было уничтожено. А после этого будем работать вместе со всем миром к тому решению, которое должно привести Газу к полной демилитаризации, дехамасизации, изменению учебников, изменения программ, изменения репертуаров концертов для детей и для взрослых. Все это нужно сделать вместе с миром. Если мир хочет, чтобы эти люди в конечном счете были реабилитированы от того вируса, который их заразил на многие годы.
Это было мнение Марка Бабота, израильского военного эксперта, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Президент Украины Владимир Зеленский в 600-й день войны призвал граждан страны не терять единство. Воля, которая не сдается, обретает свободу. Свобода, опирающаяся на единство, всегда побеждает. Главное не терять времени, не терять единство, не давать сомнениям разъесть волю. Каждый день придавать Украине силы, каждый день уничтожать оккупанта. Спасибо всем, кто сражается и работает ради свободы Украины. Вечная и светлая память каждому и каждому, кто отдал свою жизнь, чтобы наш народ сохранился. Обязательно победим, написал Зеленский в своем телеграм-канале. Российские войска за минувшие сутки совершили не менее 10 ракетных и около 90 авиаударов по Украине, а также около 70 обстрелов из ракетных систем залпового огня по позициям ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб украинской армии. Были применены управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты типа «Искандер-М» и ударные беспилотники типа «Шахет». В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура в населенных пунктах Украины. Ну а в Польше все эти 600 дней, оказывающие Украине большую поддержку в отражении российской агрессии, вчера прошли выборы в Сейм. О предварительных итогах голосования я беседую с живущим в Варшаве политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Виталий, мы с вами разговариваем в середине дня в понедельник. Насколько я понимаю, подсчет голосов еще не закончен, но все-таки есть ли какие-то предварительные результаты, что об этом можно сказать?
Наиболее определенно можно сказать о рекордной явке избирателей – около 73%. И это говорит о том, что действительно эти выборы стали такими кардинальными, они решали судьбу Польши, потому что явка поставила рекорды. Такого не было даже в 1989 году, и тем более не было за всю последующую историю посткоммунистической Польши. Даже на президентских выборах традиционно приходило намного меньше людей. А сейчас поляки в воскресенье стояли в очередях, особенно в больших городах, часами ожидая своей возможности проголосовать. И в результате 73%, повторюсь, рекордная явка. И вечером, когда объявили результаты экзит-полов, это мы знаем, это такие опросы людей на выходах из избирательных участков, большинство политиков заявили фактически о победе оппозиции, о том, что три оппозиционные силы вместе, скорее всего, смогут сформировать новое правительство. Потому что в соответствии с этими экзит-полами партия, правящая «Право и справедливость», которой принадлежит и президент Анджей Дуда, набрала около 37% голосов. Самая главная оппозиционная сила, гражданская коалиция, во главе с бывшим премьером Польши и евродепутатом Дональдом Туском, набрала в этих опросах 31%, 13% набрал «Третий путь», это такое центристское объединение, и еще около 9% «Левица». Это объединение левых сил, бывшие коммунисты и новые левые европейского типа. И вот вместе оппозиция получала намного более 52-53% голосов, что дало основание и лидерам оппозиционных партий, и аналитикам заявляет, что, скорее всего, вот эта коалиция трех политических сил и может формировать новое правительство. И ПИС, который «Право и справедливость», ПИС, который правил Польшей с 15 года, скорее всего, перестанет быть правительством, перейдет в оппозицию. Но сегодняшний подсчет голосов показал, что все это достаточно ненадежно, потому что уже первые там подсчитанные 20-30% официально говорят, что ПИС получает около 40%, а не 36, как было сказано в экзит-пулах. И, возможно, главная интрига, я не назвал еще одну партию, это Праворадикальная конфедерация, которая по экзит-пулам получала около 6% и заявляла фактически о своем поражении. Ее лидеры признали, что не получили того, что хотели, но сейчас их цифра как раз балансирует около 7-8%, а именно 8% необходимо для прохождения партийного блока в парламент. И если конфедерация пройдет, то это, конечно, меняет картину, потому что теоретически ПИС с конфедерацией может создать свою коалицию, что явилось бы, ну, вполне таким нежелательным и для Европы, и для многих поляков результатом этих выборов.
Ну и, конечно, я уверен, что большинство наших слушателей интересует, скажутся ли результаты выборов в Польше, какими бы они ни были, на оказании Польши и помощи Украине. Есть ли предположения по этому поводу?
Дело в том, что достаточно уникальная ситуация в Польше, что соперничающие силы, они имеют противоречия фактически по всем вопросам, можно сказать, кроме одного, кроме украинского. В стратегическом смысле и ПИС, и оппозиция не имеют каких-то серьезных расхождений по вопросу отношения к России, по отношению к украинской войне, к агрессии России против Украины. Все они достаточно проукраинские, все они заявляют о неизменной поддержке Польши у Украины, все они имеют достаточно, ну, если можно так назвать, антироссийские позиции, хотя в этом смысле, конечно, ПИС, он более радикальный, и в избирательной кампании все время представители правящей партии «Право и справедливость», они критиковали Дональда Туска за какие-то его прошлые действия, ну, скажем так, когда еще Россия не была таким агрессором, когда он вел отношения с Россией достаточно так спокойно, либерально, но сейчас ему это вменяется в вину, якобы его пророссийскость. Но при этом гражданская коалиция и сам Туск защищаются, как бы не смейте про меня такого подумать, ничего пророссийского во мне нет. И поэтому действительно есть консенсус в смысле отношения к российско-украинской войне и к помощи Украине. Но вот единственное исключение – это та самая праворадикальная конфедерация, где конфедераты многих партий, но некоторые из них с таким явным ксенофобским, скажем, душком. И поэтому среди них есть люди, которые там выступают против помощи Украины, даже самой конфедерации они не являются большинством. Поэтому если даже представить самый такой негативный вариант выборов, что конфедерация войдет в правительство вместе с ПИСом, что, повторюсь, очень маловероятно, то естественно, что «Право и справедливость» этой малой партии не даст каких-то значительных постов, там, условно говоря, министра иностранных дел или министра обороны. Поэтому их влияние, вот это единственная партия, которая по-другому ставится к украинскому вопросу, вопросу, и это партия, которая получает, в отличие от прогнозов, намного меньше, что, в общем-то, достаточно сенсационный результат этих выборов, потому что обычно эту партию даже сравнивают там, с Жириновским, условно говоря, такая консервативная, ксенофобская, популистская. Ну вот, конфедерация – это единственная сила, которая имеет альтернативное отношение к украинскому вопросу, и эта сила набирает около 6-7% и, возможно, даже не пройдет в парламент, так что вариантов на изменение польской политики по отношению к России и к Украине фактически нет.
Предварительные итоги выборов в польский Сейм мы обсуждали с живущим в Варшаве политическим аналитиком Виталием Цыганковым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Конституционный суд Грузии признал, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушил основной закон, нанеся визиты в ряд европейских государств без разрешения правительства, хотя она и оплачивала эти поездки сама. Тем не менее, подавшие жалобу в Конституционный суд на Зурабишвили лидеры правящей партии «Грузинская мечта» вряд ли добьются своей конечной цели – отстранения президента от должности. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Конституционный суд, состоящий из 9 судей, большинством голосов – 6 судей «за», при 3 судьях с особым мнением, признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушил основной закон страны, осуществив визиты в ряд европейских государств без разрешения правительства, как того требует 52-я статья Конституции. В частности, речь идет о 3 визитах президента в Брюссель для переговоров с руководством ЕС, а также визитах в Берлин и Париж. Сама Саломе Зурабишвили на судебном процессе, длившемся несколько дней, не присутствовала, хотя публично заявила, что не считает нарушением грузинской конституции встречи с президентами Франции и ФРГ для проведения переговоров о предоставлении Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС в октябре или декабре текущего года. Важно отметить, что Саломе Зурабишвили – карьерный французский дипломат. В течение 20 лет она занимала высокие должности в МИД Франции. Президент Французской Республики Эммануэль Макрон принял ее в саду Елисейского дворца, демонстрируя тем самым особое внимание. Причем как во Францию, так и в ФРГ Саломе Зурабишвили отправилась за свой счет, а не за счет государственного бюджета. То есть все расходы несла сама. Тем не менее, премьер-министр Гарибашвили и лидеры правящей партии, а также большинство судей Конституционного суда сочли, что глава государства вообще не имеет права на какие бы то ни было контакты во внешнеполитической области без прямого разрешения Кабинета министров. Один из основателей республиканской партии, диссидент советской эпохи Давид Бердзанишвили, сказал в беседе со мной, что процесс в Конституционном суде не имел ничего общего с юриспруденцией.
Ну, это настолько был политическим процессом, что юридической стороны там почти не осталось. Ну, однако в парламенте, я думаю, что они не наберут 100 голосов.
Сам ход процесса, как вы оцениваете, прения сторон и так далее?
Ну, думаю, что по той информации, которая у меня есть, председатель правящей партии все время старался выступать как политический представитель Елены Иванишвили, он все время говорил своими политическими постулатами.
Отметил Давид Бердзанишвили. Согласно Конституции, после вердикта Конституционного суда, закон об импичменте президента должен быть вынесен на голосование в парламенте. Для его принятия грузинской мечте необходимо 100 голосов, 2/3 списочного состава депутатов, тогда как правящая партия может в этом вопросе рассчитывать на поддержку лишь 88 членов парламента. Все оппозиционные партии, в том числе Единое национальное движение Михаила Саакашвили, заявили, что либо вообще не будут участвовать в голосовании, либо проголосуют против импичмента, поскольку считают весь процесс политически ангажированным от начала до конца. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Время свободы». Почти как сенсация были восприняты многими результаты состоявшегося 11 октября заседания Синода Московской Патриархии, по итогам которого митрополит Тихон Шевкунов был переведен из Псковской епархии в аннексированный Крым. Уже довольно давно Шевкунов считается чуть ли не личным духовником Владимира Путина, к которому тот ездит за благословением при принятии судьбоносных для России решений. Несколько раз именно Шевкунов сопровождал Путина в его паломничествах. Именно ему было поручено построить храм на Лубянке в память о замученных ГПУ верующих. Все остальные его проекты, не имевшие подпитки спецслужб, как говорится, зависли и стали недостроями. Пример – Псковский парк «Россия. Моя история». Шевкунов, кроме того, автор, напечатанный тиражом в 2 миллиона экземпляров книги «Несвятые святые», которая активно раскупается. В минувшие выходные в социальных сетях широко распространилось видео, на котором Тихон Шевкунов сравнивает Крым с Колымой. И вот что он говорит на этом видео.
Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым. А для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, да, Папу Римского. На Колыму. Вот и мне на курорты Колымы.
Видео Шевкунова, сравнивающего Крым с Колымой, широко распространилось именно в этом варианте, хотя сразу после только что прозвучавшей его последней фразы он, улыбаясь, добавляет, что в Крыму все замечательно и прекрасно, и просто он будет скучать по своей псковской пастве. Собственно, видео сделано во время прощания Тихона Шевкунова с братьей и прихожанами Псковско-Печерского монастыря. Так что всерьез сравнение Крыма с Колымой воспринимать, конечно, не стоит. Тем не менее, можно ли считать перевод Тихона Шевкунова в аннексированный Крым как некую форму ссылки проштрафившегося почему-то митрополита? Вот что говорит по этому поводу священник Яков Кротов.
Настоящая ссылка это не является, но в России номенклатурщики очень любят выдавать себя за гонимых. Это придает им некоторую особенную пикантность, как горчицу. Только не должно быть много. Они должны быть гонимые, но при власти. Если человек гоним, но безвластен, то к нему симпатии нет. А симпатия вот как Ельцин, вроде бы при власти, не диссидент, но гонимый, но в меру, вот чуть-чуть горчички. На практике, я думаю, у Шевкуновой не было большого влияния. В этом смысле трудно говорить о ссылке. Он не теряет много, он никогда не был членом Синода. И потом, главное, Крым сейчас это передавая в каком-то смысле для Кремля. И посылка туда некоторые еще и знак доверия. Хотя, конечно, минуя нас пуще всех печали такое доверие. Так что тут все ужасно двусмысленно. Дело в том, что Шевкунов и Гундяев друг друга явно недолюбливали уже с момента появления Шевкунова как самостоятельной величины. Это было в конце 90-х годов, потому что Шевкунов стал заходить на территорию, куда ему по чин лезть было не надо, на территорию Путина. Путин, безусловно, не духовный сын Шевкунова, и никогда им не был, и всегда дистанцируется, он ничей вообще Путин, не сын. Но с точки зрения и Гундяева, и других архиереев, Шевкунов брал не по чину, слишком часто обращался к начальству через голову руководства непосредственного. И в этом смысле, я думаю, патриарх Кирилл использовал удобный момент, чтобы малость Шевкунова отщелкнуть, а Путин не протестовал. Потом надо помнить об основном принципе Путина и вообще российской автократии – это ротация кадров. По этому принципу в 16-17 веках, да и позже, никогда не давали воеводе сидеть в одном городе больше нескольких лет, чтобы он не срастился с местной номенклатурой. И Путин регулярно отщелкивает людей, которые, ну, как Пугачев отщелкнул, отщелкивает, ну, чтобы они не думали о себе слишком много, чтобы все понимали, кто есть кто. Вот есть кооператив «Озеро», этих он никогда не отщелкнет. А есть мальчики на час, на 10 лет, не более того. Сейчас ему, видимо, Шевкунов не очень-то и нужен. Шевкунов, безусловно, не духовник Путина, а если и духовник, то совсем не в том смысле, в котором это употребляют в современной православной среде. Человек, чьи советы беспрекословно принимаются, который вмешивается, у которого надо брать благословение на каждый шаг, в таком смысле-то уж точно. Но я думаю, что Путин редко и к телу-то допускаем. Но я думаю, что Шевкунов редко даже к телу Путина приближается. Путин абсолютно не набожен, он чистый имитатор, он чистый манипулятор и даже немножко глумливый. И Шевкунов в этом смысле повел себя тоже не как надо вести себя парадчику. Ему надо было отрицать, что он духовник Путина. А он делал вид, что, ну, я вот не могу об этом говорить и так далее. В этом смысле Путин – это персонаж типа Якубовского или Березовского. Я много раз спрашивал людей, вот Березовского все знают, а на кого он работал? Никто не знает. Никто не знает, кто был реальным нанимателем Березовского и владельцем Лыговаза, и не знает, что этот человек умер при всех своих десятках, а то и сотнях миллионов долларов, благополучно имея виллу в Ницце и так далее. Это феномен Чичиковых-Хлестаковых. И Живкунов слишком Хлестаков, даже не Чичиков. На определенном уровне аппаратчик не должен вести себя слишком заметно, и он переступил. Надо сказать, что за последний год раскручивалась в СМИ скорее идея, что не Путин начал войну, а Гундяев приказал. Но это тоже неправда. И Гундяев, и Шевкунов – это всего лишь чиновники в Кремле. Гундяев крупнее, Шевкунов помельче. Они не решают ничего и никогда.
Моим собеседником был священник Яков Кротов. И последнее на сегодня. В Москве на 89-м году жизни умер композитор Геннадий Гладков. Гладков – это музыка к бременским музыкантам, к Карлсону, к джентльменам удачи, к обыкновенному чуду, к Захаровским 12 стульям и многим другим всем известным фильмам и мультфильмам. Кстати, в бременских музыкантах Гладков сам спел партию короля. В 2004 году Геннадий Гладков был гостем программы «Радио Свобода. Мастерская звука», посвященной творчеству кинокомпозиторов, и в ней весело рассказывал и о своем артистическом опыте, приобретенном во время съемок фильма «Обыкновенное чудо».
«Гордость моя – это в фильме «Формула любви». Я играю одного из дворовых в этом имении и говорю даже одну фразу. С кого это ее лепили? На всю жизнь я эту фразу запомнил. Я снялся, все, но только понял, что вообще съемки – это чудовищно. Я испытал все эти вот прелести. То нет погоды, то солнце, то дождь. И вот из-за этой ерунды я столько раз выбегал, переодевался, ходил, и потом все это отменялось, я понял, что это адский труд, и, конечно, больше я никогда не захочу.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».